Орешкин с нами на прямой связи. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте, Вадим. Здравствуйте все.
Ночное заявление Владимира Путина. Во-первых, там были некоторые такие драматургические моменты соблюдены. Вышел с опозданием, поздно ночью. Накануне сделали несколько заявлений, что пресс-служба Кремля заявила, что... Нет, не пресс-служба. Кремлевский пул сказал, что взорвет американский прайм-тайм. А Песков сказал, что заявление будет содержательным, на вопросы отвечать не будет. В общем, нагнеталась такая истерия даже вокруг этого заявления. Ну, вот теперь по сути, что вы как политолог там заметили, на что следует обратить внимание в этой его речи?
Мне кажется, что самое важное – это то, что Путин на развилке, довольно очевидной развилке, налево пойдешь, это межконтинентальные ракеты, это вот все эти разговоры насчет Орешника, Кедра, Тополя там, и всех прочих вещей, которые на дровах летают. А направо пойдешь, это договорничок. Это так или иначе договорничок на тех или иных условиях, если пользоваться термином Z-патриотической общественности. Путин пошел по пути, который называется договорничок. Это значит, он не хочет смерти. Это значит, он не хочет глобального конфликта. Это значит, он слил всю ту стратегию, которая строилась на запугивании. Он продемонстрировал, что в критической ситуации кнопку нажимать не готов. И все, соответственно, взвизги уважаемого всеми Дмитрия Анатольевича Медведева, который очень хорошо выполняет функцию моськи против слона европейского, они оказались пустыми, потому что вот на точке бифуркации Путин пошел направо. Значит, теперь вот это уже в рамках этого нового вектора можно обсуждать, как этот договорничок будет оформляться. Опять же, пользуясь терминами того, что называется Z-ватник сообщества. Это уже само по себе означает некоторый полураспад коллективного Путина. Ну, потому что еще вчера Александр Гельвич Дугин, всеми уважаемый, выдающегося ума мужчина и геополитик, говорил, что нельзя подозревать Путина в готовности к предательству. Он так и говорил. Он не тот человек. Пусть будут прокляты те, сказал Александр Гельвич, я дословно читаю, кто хотят, чтобы война внезапно прекратилась, этого не будет. И тут вот выступает вечерком Владимир Владимирович и говорит, что да, прямые переговоры. И здесь у Z-патриотической общественности проблема, потому что бубен перестает звучать. А с кем переговоры-то? Вот с этим самым нелегитимным наркоманом, кто он там еще, комик, давно испугавшийся выборов и вообще никто. Кто представляет Украину? Господин Зеленский. Значит, с ним и переговоры. А где вся эта риторика медведевско-путинская? Ну, под хвостом у известного четвероногого. Ну и далее поехали. Значит, смотрите, он говорит, что да, готов к переговорам. Его сторонники сразу говорят, о, как отлично, очень асимметрично ответил на идею европейцев, и даже ее называют там, жестко навязанную ультиматум, ультимативную идею о 30-дневном перемирии. Значит, перемирия нет, а будут переговоры. Ну, в некотором смысле это довольно изящная попытка сохранить лицо, вынужденная. Но это вынужденная реакция на западную инициативу. Извините, поскольку у меня включен компьютер, соответственно, у меня идут звонки. Так вот, продолжаем. Значит, он же говорит, готов приступить к переговорам. Где? В Стамбуле. Но с Эрдоганом еще не договаривался. мы вот завтра там позвоним, поговорим, он, конечно, согласится. Но между зубов проскакивает, что это так называемые реактивные действия. То есть на коленке быстренько в Кремле придумали эту идею переговоров, даже не подготовив площадку. Ну, в общем, когда действуют проактивно, то есть заранее планируется ситуация, обычно принято договориться с хозяином, прежде чем к нему приходить в гости. Ну, а здесь тот же самый Догин, кстати, в 24-м году про Эрдогана говорил, что он предатель, что он подлец. Россия ему так помогала, он в Сирии Россию кинул. Значит, Александр Гельвич должен удалиться в скит, ну и как минимум там неделю голодать, проливая слезы в свою роскошную православную бороду. Все, чего он хотел, обернулось противоположностью. Путин идет договариваться с Эрдоганом и договариваться с вот этой самой невыносимой Украиной. И это означает, что если на этом фоне он будет продолжать боевые действия и запускать какие-то там свои ракеты, то вид-то у него будет не слишком победительный в глазах того же самого Трампа. Плюс имеется в виду очень важное сообщение, которое уже пришло с китайской стороны, что господин Си лично порекомендовал Владимиру Владимировичу Путину переходить к мирным переговорам. Об этом пишет официально Министерство иностранных дел Китая. То есть как бы подразумевается, что за Нобелевку в сфере присуждения премии мира уже не только Трамп борется, но еще и Си. И они вдвоем, так или иначе, на Владимира Путина давят, а он вынужденно поддается давлению, послушно следуя в том русле, которое мы с вами и с Ильей Георгиевичем Шаблинским для него нарисовали. Вот он такой вполне оказался послушный, молодец. Если бы у меня была конфетка, я бы его угостил. Правильно, потому что ресурсов у него на самом деле нет. И, как мы и говорили, война выдыхается. А что дальше-то делать? Ну, может, нанеси удар, но нанеси еще удар. У Украины есть понятная стратегия. Держим оборону, отдаем территорию, заставляя за нее очень дорого платить, нарабатывая при этом современные методы ведения войны, ну, в частности, там, выжигая 50-километровой ширины полосу за линией боевого столкновения, чтобы нельзя было подтащить боекомплекты, ну и все то, что, чем снабжается действующая армия. Для этого надо очень много дронов. Их у Украины, видимо, достаточно. Ну а что дальше? И вот эта линия останавливается. Воевать уже бессмысленно. Это буксующая система, ну, которая, конечно, жрет людей при этом. Но вперед далеко не продвигается. Значит, Путин как бы был поставлен в ситуацию, когда он вынужден реагировать. Вот это называется реактивный стиль в политике, а не проактивный. Видно, что это было все сляпано, все его выступления, на коленке. Второе, или там, я уж не знаю, третье по счету, это то, что мы имеем дело явное такое, с подготовкой общественного мнения в России. Логика такая. Ну, ведь мы же этого и хотели. Хитрый план Путина уже реализовался. Просто вы не заметили, товарищи. Мы хотели мира. И смотрите, как мы ловко их принудили к этому самому миру. И умные люди с той стороны железного занавеса будут кивать головой, чесать в ней и говорить, да, здорово, да, значит, добились-таки мира от этих агрессоров. Ну, некоторые, у кого мозги-то остались, они же помнят, что произошло 24 февраля 22 года. Войну начинали и надеялись на победу. А сейчас надеются на мир. Это, поэтому надо разминать общественное мнение, объяснять ему, что именно этого мы и хотели. Никто не хотел завоевать Киев, никто не хотел обеспечить сухопутный путь в Приднестровье. Никто не говорил о том, что надо отрезать Украину от Черного моря. Никто не говорил про Новороссию, про русский Одессу, русский Харьков, русский Днепр и русский Николаев. Все это забудьте. На самом деле, товарищ Путин добился того, чего хотел. Давайте ему поаплодируем. Ну, скажем, ну, альтернативы здесь на самом деле нет. И в этом смысле очень интересно наблюдать даже не за Путиным, а за наблюдение за наблюдающим. Знаете, это самый высокий уровень удовольствия. Потому что все те, кто пристраивались Путину в хвост, они как-то резко сдулись. Александр Григорьевич Лукашенко уехал из Москвы через час с небольшим после завершения официальной части. Вот просто он выполнил все необходимые функции, разложил цветочки и через час уже был в самолете. Потому что у него свои дела, у него там много в Украине чрезвычайно виноват. В Белоруссии чрезвычайно важных событий, надо произвести салют, ну и так далее. Поскорее. Орбан вообще не приехал. Грузия не приехала. Азербайджан не приехал. Фицо отъехал, ну и как-то, вроде как он старался не очень засветиться в телевизионных камерах. Так он выполнил какую-то функцию. Вот они как-то так несколько задумчивости, так же, как и Вучич, стоят в сторонке, и кто курит, а кто ногти грызет. Не очень убедительно они сейчас чувствуют. В этом смысле наблюдение за наблюдающими – это тоже довольно плодотворный процесс. Ну, что касается переговоров. Ну да, переговоры без предварительных условий, но с двумя предварительными условиями. Чтобы в Украину не передавали вооружение и чтобы Украина не шла в НАТО. То ли эти условия есть, то ли их уже нет. Так же, как то ли были разговоры про 10 тысяч окруженных украинских солдат в Курской области, то ли их не было. Кстати говоря, про наблюдающих. Вот возьмите Ким Чен Ына. По официальным данным ФСБ, пограничной службы, за последние 3 месяца, ну, так скажем, последние 3 месяца наблюдений, первые 3 месяца 2025 года, всего 300 северокорейских граждан приехали в Россию. А если умножаем на 4, значит, в целом на год, получается, ну, 1200. А за прошлый год приехало, по официальным же данным, 13 тысяч северокорейских граждан по студенческим визам учиться. Учиться они приехали, учиться и учиться, как завещал великий Ленин. Их приехало в 2024 году в 10 раз больше, чем ожидается в 2025. Они многому научились. Около 5 тысяч человек из них оказались в числе потерь, и убитых, или искалеченных. И, видимо, Северная Корея извлекла какие-то уроки и больше своих граждан учиться на территорию России, студентов, я не хотел, извините, больше своих студентов учиться на территорию России поближе к линии фронта не посылает. Вместо этого она пытается развивать торговые отношения, потому что ей выгодно продавать свое стреляющее железо России. Но опять же, там лидер Кореи на этот парад не приехал. Еще что? Мы видим впервые за долгие месяцы общую позицию Запада. Ну так, или почти общую. Причем она близка к украинской. Потому что, ну да, предыдущий цикл, он же был гораздо более расхристанный, разобранный этот самый Запад. Сейчас он сконсолидировался и собрался, тому есть целый ряд объяснений, но это, в принципе, отдельная история. В общем, на самом деле, очень интересно. Цикл 3-летний завершился от Стамбула к Стамбулу. И есть смысл, мне кажется, сравнить условия, в которых вот этот переговорный процесс шел в апреле 2022 года, И в апреле, в мае 25-го года. Вот через 3 года. Но это уже другой разговор. Если вам это кажется интересным, я готов проделать. Но я просто боюсь, что я перехватил у вас инициативу, Вадим.
По поводу инициативы. Вот кто у кого перехватил инициативу, если говорить про эту геополитическую шахматную доску, потому что есть мнение, что Путин просто тянет время, что он отверг 30-дневное перемирие, сказал, а давайте лучше запустим переговорный процесс, который, судя по всему, ну или, скажем так, есть основания полагать, ни к чему не приведет. Но условно Мединский, которого опять направят, и все это будет тянуться, 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 а война будет идти, идти, идти. То есть, исходя из вашего ответа, складывается впечатление, что все-таки Путин заинтересован в том, чтобы этот переговорный процесс уже был не бессмысленным, не безрезультативным. Я правильно понимаю? Или все-таки там есть вот этот момент потянуть время?
Слово «заинтересован» мне не нравится. Путин заинтересован в победе. Но победу ему одержать не удается. Поэтому он вынужден, совершенно в этом не заинтересован, не будучи в этом не заинтересованным, вынужден садиться за стол переговоров. Потому что иначе он теряет нормальный коммуникативный механизм с тем же самым Си. Я уж не говорю про Трампа, я уж не говорю про Европейский Союз. И остается один против всего белого света. Это ему не нравится. Поэтому, да, конечно, он будет тянуть время. И я же говорил, что это реактивный политический режим, когда он вынужден реагировать на инициативы, приходящие извне. Он не сам создает повестку дня. Он вынужден реагировать на чужую повестку дня. 3 года назад была ситуация прямо противоположная. Поэтому, ну, конечно, он будет изо всех сил тянуть. А что он за это время сможет сделать? Вот еще раз там, ну, он может превратить в труху еще несколько там квадратных километров украинской территории. Он может объявить, что он их завоевал. Что он с ними будет делать дальше? Я еще раз объясняю. Ну, просто не то, что объясняю. Повторяю, у Украины понятная стратегия – удержать свою государственность, удержать свой суверенитет, отдавая там максимально дорого какие-то украинские территории, получая взамен потери и переходя в новое качество войны. А что у Путина? У него только разговоры про орешник и про то, что можем повторить. Вот нет цели. Ну, скажи там, я хочу завоевать Одессу. Но ты же не можешь это сказать, потому что у тебя нет ресурсов, и ты эту Одессу никогда не завоюешь. Цель была объявлена там выйти на границы Днепропетровской или Днепровской области. Ну, может быть, он выйдет. Ну, а что дальше? Все равно ведь тот же самый Венс, который никогда не отличался любовью или симпатией к Украине, говорит, милый друг, а с какого рожна ты не можешь или хочешь претендовать на те территории, которых даже у тебя сил нет завоевать? Венс, как и Путин, и как Трамп, в грош не ставят договоренности, там, международные правила, они преклоняются перед силой. Где сила у Путина? Он 3 года грызет Украину, и результат-то на самом деле... Вот тут я позволю себе, Вадим, перепрыгнуть все-таки к сравнению Стамбула того и Стамбула этого. Вот Стамбул тогдашний. Только-только украинцы отстояли Киев. Вот только-только российские войска в качестве жеста доброй воли, конечно, ну, кто бы сомневался, будучи в 10-15 километрах от Киева, взяли и отошли с большими потерями. Большие потери способствуют проявлению актов, там, жестов доброй воли. Ну, вот отошли, но под контролем России было 27% украинской территории. К декабрю 2022 года стало 18%. Но это все равно оккупированная зона Украины. Но все-таки не 27, а 18. За последующие 3 года она выросла там до 18.7. До 19% она еще не доползла. Значит, тогда Украина садилась за стол переговоров, имея 27% захваченной территории. Сейчас 19, неполных 19%, захваченной территории. Тогда у России были огромные запасы оружия, приготовленные за несколько лет. Сейчас они в значительной степени исчерпаны, и Россия закупает оружие у Северной Кореи и у Ирана, и это общеизвестный факт. Воевать-то особенно, строго говоря, и нечем сейчас. Значит, тогда был огромный военный потенциал, сейчас он за три года в значительной степени сточился, ну и вряд ли можно это отрицать. Тогда Европа была в шоке, потому что она привыкла получать энергоносители, вся промышленность, вся социальная сфера на российском газе и так далее, и на это и был расчет. И напомню, что тогда цены на газ подскочили до 3900 долларов за 1000 кубов. Безумная цена. Сейчас около 400, в 10 раз ниже. И вся Европа полностью обеспечена с точки зрения энергобезопасности. Есть у нее и газ, и нефть в достаточном количестве. Поэтому она себя чувствует гораздо более спокойной, гарантированной. И может вести себя с Россией достаточно жестко. За три года. Три года назад нет. Три года назад были очень серьезные расхождения. А чем печку топить будем? Зато за это время, скажем, тот же самый «Газпром», в 2021 году он там чистая прибыль была 2,7 триллионов рублей. В 2022 1,2 на 40% упало. В 2023 минус. То есть не прибыль, а ну, или отрицательная прибыль, если угодно.
Отрицательная прибыль, да.
Убыток 0,6 триллиона. В 2024-м отрицательная прибыль 1,1 триллиона рублей. Это великий вот «Газпром». Разница есть, когда ты ведешь переговоры, и у тебя за спиной огромный экономический и оборонный потенциал, или когда ты ведешь переговоры, а у тебя за спиной «Газпром», который уже в долгах, как в шелках. Тогда, в 2022 году, цена на нефть была среднегодовая около 100 долларов за баррель. Сейчас она около 60 долларов за баррель. На 40% снизилась. Это кое-что значит. И доходы, соответственно, российские снижаются. Значит, раскол в Европе сменился консолидацией. С Путиным пытались договариваться по-хорошему. И господин Боррель ездил к нему на поклон. И Штольц там его уговаривал. И Макрон демонстрировал там какую-то, иной раз даже, избыточную гибкость. Сейчас, за эти три года, во-первых, они ощутили себя сильнее в экономическом и в военном смысле тоже. А во-вторых, они набрались за эти три года реального опыта, что из себя представляет путинская стратегия. И вот это появляется уже европейский блок, когда они сидят вместе с Зеленским и формулируют совместно довольно жесткие заявления. А Путин вынужден на них реагировать, а куда же он денется? То есть я хочу сказать, что нынешние переговоры, нынешний Стамбул, если он состоится, находится в гораздо... или там начинается в гораздо менее выигрышных для России условиях и в гораздо более, скажем так, ну, выигрышными их нельзя назвать, но в гораздо более оптимистичных условиях для Украины. Оружие туда будет поступать. В современную войну типа дронов там, там современной разведывательной информации и так далее, Украина явно выигрывает. А те же самые российские Z-патриоты только вот все повторяют еще. Можем повторить, можем победить. И изображают великих героев в штыковой атаке. Но штыковые атаки – это... Да и 80 лет назад их уже не было. А сейчас и подавно. Сейчас идет война дронов, роботов, информации. И в этой войне... Не сказал бы, что Россия преуспевает. Так что переговоры-то качественного иного характера будут. Уже тут по буфету особенно не разгуляешься.
Что касается стилистики путинской речи, вот несколько моментов. Первое, он сказал, что идет война. Причем, ну, опять же, я не могу утверждать, но кажется, он на этом акцентировал внимание. Он сказал, идут боевые действия, сделал паузу, сказал «война». Первый момент. Второй момент. Как он отметил роль Соединенных Штатов? Он перечислил всех, Бразилию, африканские страны, и только потом, ну и новая администрация президента Дональда Трампа, сказал Владимир Путин, убрав в конец, собственно, действия американской администрации. Это что-то значит, вот эта стилистика речи и вот эти особенности?
Ну, с моей точки зрения, это значит. Это значит, что общественное мнение готовят к тому, что на самом деле мы победили. На самом деле, ну кто такие там Соединенные Штаты? Да, вот Буркина-Фасо – это серьезные люди. Лаос – приехал человек нас поддержать. Кто там еще? Гвинея экваториальная. Ну, масса влиятельных международных представителей собрались для того, чтобы поддержать Владимира Владимировича Путина в его несокрушимом курсе к блистательной победе. Ну, а где-то там в конце… Трамп вместе с его новой администрацией и так далее. Но надо же понимать, что путинский режим, он в основном держится на виртуальных сказках. Так же, как и советский. Вот эти разговоры про то, что можем повторить, это же воплощенная глупость. Потому что во Вторую мировую войну на стороне антигитлеровской коалиции воевала Британия и Соединенные Штаты. Те самые Соединенные Штаты, которые контролировали 27% мирового промышленного производства в ту пору. Ну и плюс Британия тоже не маленькая. И вместе с ними только Советский Союз и мог победить. Но это чисто советский феномен. В школе людям про это не рассказывали. Им рассказывали, сейчас рассказывают там про всякую ерунду, про то, что Ленд-лиз – это там всего 7% того, что вкладывала Россия. Исходя из пересчета долларов в рубли по курсу 0,65, ну и так далее. Ну, если бы в натуральных цифрах они показывали, они бы знали, что половина рельсов, половина меди, половина алюминия, которым пользовался Советский Союз, были привозные. И многое другое тоже, включая еду, порох и прочее. Но я хочу сказать, что если бы люди знали эту историю, действительную, они бы понимали, что без Запада Советский Союз войну бы проиграл. А сейчас они поднимают хвост и делают вид, что они могут повторить против этого Запада. Им в голову вложили эту идею, что в 1941-1945 году Советский Союз воевал со всем Западом. Это всесилие и пропаганда. Да нет, весь Запад, основной Запад, как раз был по одну сторону с Советским Союзом, против Гитлера, антигитлеровская коалиция. А сейчас получилось так, что ну, даже и с Китаем как-то так не очень, потому что, ну, опять же, обращаясь к официальному заявлению МИДа китайского, Си Цзиньпинь ясно дает понять, что пора переговариваться. Пора заканчивать эту кровавую бодягу. Китаю она не нужна. И куда Владимир Владимирович деться? Остается только виртуальным образом рассказывать, что он уже повторил. Вы просто не заметили, уважаемый товарищ, а победа уже одержана. Ну, вот это финский синдром. Победили Финляндию, да, откусили от нее кусок. Ну, потом понятно, что стало с этой откушенной территорией. И что стало с той частью Финляндии, которая сохранила свободу и независимость и стала одной из преуспевающих европейских экономик. Ну и сейчас то же самое. Значит, Путин делает стальные глаза, играет желваками на ботоксных скулах, мускулатурой тоже силиконовой такой. И на что ему остается делать? А я уже говорил, что там господин Дугин уходит в скит и льет горькие слезы, потому что в его терминологии Путин как раз совершил то, чего он совершить никак не мог. Он совершил акт предательства. Вот так называемое военное сословие, сокращенно военсос, сосет лапу. В общем, делает вид, конечно, что полностью целиком одобряет и поддерживает Путина. На самом деле понимает, что, в общем-то, они облажались. Они должны были принести ему в зубах победу. Они должны были ему принести в зубах Киев. Зеленского за шкирку они ему должны были принести. А вместо этого Путин говорит, ребят, ну, не говорит, а делом демонстрирует. Извините, вы задачу поставленную решить не смогли. Я вынужден договариваться. Я вынужден идти на этот самый договорничок. Это термин, который еще там две недели назад вся патриотическая общественность с наслаждением оплевывала и растирала. Ну вот он договорничок. А куда денешься?
Про историю. Потому что там тоже были, как мне кажется, интересные моменты, отражены в речи, ночной речи Владимира Путина. Оказывается, главным союзником Советского Союза в борьбе с нацистской Германией был Китай. Об этом тоже сказал Владимир Путин и сказал, я поеду в сентябре праздновать разгром милитаристской Японии. Вот это тоже такой интересный поворот. Как раз не Великобритания, Соединенные Штаты, а Китай. В общем, помогли.
А вы что, сомневались, что? И КНДР тоже, правда,
КНДР. И КНДР, тогда... да, которая после войны Второй мировой вообще появилась.
Слушайте, ну какая беда? Помните, как господин Лукашенко говорил, что у него папа погиб на фронтах Великой Отечественной войны?
А сам он родился сильно позже. Ну, как
говорится. В 1956 году, по-моему. Насколько... Ну, мало ли бывает чудес с такими выдающимися...
Это отложенное рождение.
Вот. Да, где-то там заморозилось, наверное. Ну, если да. Путин заморожен и уже живет в камере последние года 4, если верить уважаемому Дмитрию Валерию Дмитриевичу, то что удивительно в том, что папа Лукашенко в морозильнике провел там тоже несколько лет. Или, во всяком случае, его генетический фонд. Всяко бывает с такими выдающимися людьми. Но вот Владимир Владимирович Путин, он же и выдающийся человек. Он, соответственно, кроит историю. Ну, конечно, Китай победил милитаристскую Японию. Ну, правда, с Советским Союзом вместе. А то, что генеральный штаб имперской армии Японии после второго ядерного удара де-факто подписал капитуляцию, а через неделю после генерального штаба уже и сам император где-то 15, по-моему, августа подписал капитуляцию, об этом забыли. Нет, конечно, при чем тут американцы, при чем их победа в лаборатории, как говорил Трумэн, при чем их технологическое преимущество, которое было выражено вот в этом самом ядерном ударе. Нет, это мы победили, мы просто все перепутали. Правда, там была история о том, что товарищ Сталин товарищу Василевскому велел готовить десант на предмет высадки в Хоккайдо, потому что Сталин считал справедливым половину Хоккайдо от Японии отрезать. Американцы ему сказали, не надо так поступать. Ну, и Василевскому был дан отлуп. А Китай, ну, конечно, да. Именно Китай сломал вместе с Советским Союзом хребет японскому милитаризму. Кто бы спорить-то стал. Вот это и есть проблема формирования путинского дурака или путинского ватника. Советский Союз, он как раз был силен очень в воспитании дураков. Ну, я так понимаю, что это просто даже такой фирменный знак. Там, например, дурак непримиримый. Это чисто советское изобретение такое. Дурак круглый, ну, в скобках, сферический. Дурак неподкупный. Тоже очень такая важная разновидность. Но, конечно, вершина эволюционного развития – это такой дурак бдительный. Вот сейчас они все наверху, и Владимир Владимирович Путин еще вот запускает дурака исторически грамотного. Ну, люди будут слушать и думать, ну, не может же он прям вот так вот откровенно врать. Не может, конечно. Нет, он только правду говорит, вы не заблуждайтесь. Он вам правду рассказывал и про 10 тысяч украинских пленных, которых захватили. Он вам рассказывал правду про биологические лаборатории, которые там были на границе Украины. Он рассказывал, ну, или его люди рассказывали, как украинцы сбивали MH17. Он нам правду рассказывает, и его люди рассказывают правду про то, что Буча – это остановка. Он нам рассказывает, что Киев они завоевывать и не собирались, а вот в Гостомель высаживались просто так, для удовольствия, видимо, там, или там... Какие там были еще места? Бровары они брали, Ирпень они брали, там аэродром Васильков разбивали. Под Киевом это все 10-15 километров от Киева. Это они так разминались просто, а потом ушли в качестве жеста доброй воли. Ну, есть люди, которые до сих пор ему верят. Ну, что ж тут скажешь. Я уже с этого-то и начал. Есть, конечно, еще и дурак доверчивый, но это как бы самое доброе. Разновидность. Она входит в такую более общую номинацию, которая называется «дурак сферический», в скобках «круглый».
А дальше что? Вот после его ночной речи, после его заявлений, какие возможны сценарии? И, опять же, поскольку был выдвинут ультиматум Владимиру Путину со стороны Европы и Соединенных Штатов, что не согласишься на 30-дневное прекращение огня, будут введены санкции. Он не согласился. Он говорит, а давайте переговоры, но на прекращение огня не прекратился. Вот какой возможен сценарий развития событий?
Мне кажется очевидным. Запад, такой в широком смысле слова Запад, как политическая культура, ищет конкретных результатов, а не виртуальных свершений. Поэтому ему вполне органично позволить Путину сохранить лицо. Это вот, собственно говоря, вся эта история насчет переговоров, которые за одну ночь изобрели в Кремле, это и есть попытка сохранить лицо. И правильно, и надо ему позволить сохранить лицо. То есть никаких санкций сейчас Запад не будет вводить. Позиция вполне понятна, и Зеленский ее уже артикулировал. Мы готовы к прямым переговорам, он так говорил. Молодец, Владимир Владимирович Путин, на тебе конфетку. Готовы, пожалуйста, но... Кто же проводит переговоры на фоне боевых действий? Значит, надо их притормозить хотя бы. Мы не будем это называть 30-дневным перемирием, переговором, потому что это будет означать, что Путин уж совсем прогнулся. Не надо. Мы будем говорить, что надо остановить на время переговоров стрельбу. А что? Это неправильно разве? Ну вот, с этой позиции Зеленский уже и вышел. Все. Пункт первый. Мы готовы в любом месте, в любое время, без предварительных условий. Пункт второй. Но для фон и для этих переговоров – прекращение стрельбы. А уж как это называть? Ну, давайте не будем это называть перемирием. Ну, странно смотрелся бы Путин, если бы он начинал переговоры на фоне нанесения ракетных ударов по территории. И странно бы, то есть не странно, вполне предсказуемо на это реагировали бы господа и Си, и господин Трамп, и господин Венс, и все прочие люди, которые считают себя и являются, в общем, в значительной степени, увы, творцами современной политики. Ну, какая есть, такая есть, что тут сказать. Так что тут, мне кажется, все предсказуемо. Для Путина очень важно виртуальное сохранение лица и победоносного вида. И опять же, здесь мы с вами неоднократно эту тему затрагивали. Да Аллах с ним. Пусть он выглядит победителем. Он, ну как Ким Чен Ын там раз в полгода побеждает Соединенные Штаты. Ну, дай бог здоровья, пусть. Лишь бы эта мясорубка остановилась. Ну, а это уже будет на пользу любая остановка мясорубки. Она расхолаживает милитаристскую составляющую, она ее разочаровывает, она приближает мир и, собственно говоря, наносит удар поэтому по военсосу, по военному сословию, и переводит жизнь к нормальному существованию, не военному. И тут начинаешь подводить итоги. А что, чего Владимир Владимирович Путин добился? Насколько он защитил русское население в городе Суджи или там, в тех вот других городах, которые он благополучно превратил в прах, где жили многие русские люди? Насколько увеличилась к нему любовь в Одессе, в Днепре, в Харькове и так далее? Это как раз то, чего делать Путину совершенно не хочется. Поэтому ему бы выгодно было продолжать эту войну. Но он продолжать ее уже не может. И многократно мы эту тему обсуждали, я не хочу к ней возвращаться. Ресурсы сточились. Политические ресурсы, демографические, военные, денежные, нефтяные, газовые. Все вместе получается так, что не хватает. Не хватает. Слова остались, ну и пусть он их произносит. Дай бог здоровья.
Спасибо вам. Дмитрий Орешкин был с нами на прямой связи сегодня. До следующего раза, Дмитрий Борисович, и до свидания.
Спасибо вам, до свидания.
Мы продолжаем работу в прямом